Всем привет! Сегодня 3 марта 2019 года. Записываем третий выпуск подкаста «Радио Оберон». И у нас есть новость. Первая наша новость. У нас есть новый сервер Mumble. И он хорош не только тем, что мы можем записать на нем наш подкаст, но также и тем, что на него можно зайти и початиться. То есть есть голосовой чат для всех оберонщиков. Комната, ну, можно в общей комнате толкаться, можно пойти в сад, вот, или кого-то в сад отправить. В любом случае, пока что мы, купили на 10 человек, так что 11 уже туда не попадет. Адрес сервера, ну, как бы информация, как туда зайти, есть на страничке oberton.ru/mumble. Там по ссылочке их заходите, также ссылку мы разместим, скорее всего, где-то под подкастом. Вот, мы еще не все ссылки удалось нам разместить, как бы мы только учимся это все делать, где, когда и как. Вот, сервер московский, надеемся, будет удобно всем туда подключаться, общаться, делиться какой-то информацией в режиме реального времени, в режиме голосового чата. А какие следующие новости у нас в нашем сообществе, нам расскажет Иван.
А вторая новость, это вот написал наш коллега из Риги. В Латвии у них есть небольшая команда разработчиков, которые применяют Оберон как для создания сайтов, и для создания каких-то образовательных проектов, я так понимаю, и некие есть у них. И иные проекты, было бы интересно как-нибудь пригласить Артура Ефимова к нам на эфир, чтобы он тоже рассказал про их опыт разработки на Обероне. Так вот, от них прилетело сообщение, что они создали открытый репозиторий, в котором хотят по шагам рассмотреть создание компилятора языка программирования высокого уровня и хотят документировать свой путь в виде некой книги. И я так понимаю, что это, по сути, некое повторение опыта Вирта, как вот он сделал, да, в свое время, то есть при разработке операционной системы создал язык и написал книжку «Как создать компилятор». Вот, видимо, Артур, такая идея по опыту Вирта повторить это в сегодняшнее время. Ну, опять же, они, я так понимаю, берут за основу проект Оберон. Посмотрим, что получится. Артур приглашает всех желающих принять участие в этом коллективном проекте. Ссылку тоже оставим с радиопередачи. Ну и я это в канал, новостные каналы Телеграма, в руки чат, где мы общаемся. Тоже это все, ссылочка уже размещена. Вот, и здесь я бы хотел немного передать слово Сергею, чтобы... Ты, Сергей, рассказал, как бы ты читал книжку про компилятор Вирта. Расскажи, пожалуйста, как его опыт в этом деле.
Какой был опыт у Вирта, я не скажу. Да. То есть тут свечку не держал. Вот. Вирт написал книгу, но я хотел еще по Артуру Ефимову пару слов сказать. Дело все в том, что мы не говорили об его проекте FreeOberon, вот, не затронули. Мне он очень понравился. Мне очень понравился тем, что это мне напомнило то, как я начинал на Паскале писать какие-то вот программы простые. То есть вся сама среда организована по такому же, ну, там такая же IDE, как FreePascal. Вот. Точно так же любой ваш файлик превращается, если вы работаете под Windows, в .exe. Насколько я помню, платформа кроссплатформенная, то есть можно и на Linux что-то делать. Вот. Ну, что там, программировать, наверное. Вот. И из последнего, то, что я слышал, большая такая новость, это то, что там можно подключать графическую библиотеку. Вот. И, то есть... Что для меня важно? То есть можно делать графику. Что для меня важно в этом проекте, в проекте FreeOberon Артура Ефимова, в том, что это очень все классическое. То есть достаточно привычно. Вы составляете, пишете текстовый файлик с определенным расширением, в котором у вас записан код. И с помощью команды, собственно, это все компилируете. Или кнопочки VDE.
Не, ну там конкретно у него эмулятор под старый Turbo Pascal, я так понял. Ну что, я запускал тут его IDE Freeberon, и есть действительно привязка к библиотеке SDL2, которая позволяет делать такие графические примеры. И основной посыл, что это, я так понимаю, была среда для обучения, чтобы легче было людям, кто занимался раньше на Turbo Pascal, ну вот IDE полностью повторена, чтобы как бы им легче было перейти на Oberon. Вот интересно будет, конечно, узнать, что с их опытом, потому что в итоге ребята-то теперь преподают Go, судя по сообщениям на форуме Oberon Core. Но вот проект FreeOberon существует, они так за это время, пару лет, что вот он развивается, они сайт вылезали, можно сказать, так аккуратненько все оформлено на проекте, скачать документацию, там уроки, все, все это привели в порядок. Вот, и...
Да, уроки это важно, потому что это, ну, пока что из всех оберонщиков, ну, просто так сложилось. Это, наверное, единственный наш коллега, да, у кого я посмотрел, как на практике там делать, ну, если не настоящий лексический анализатор, да, то как бы как прототип, как какой-то вот... как модель этого лексического анализатора, то есть это все реально начать писать самому. То есть вот одна из тем, как раз вот переходя к книге Вирта «Построение компилятора», основной, допустим, недостаток для меня этой книги, что прочтя какое-то количество глав там, вот, или читая эти главы по отдельности, у меня не появилось понимания того, как я это могу сделать и на чем я это могу делать. Потому что если, ну, Oberon 0.7, там Александр Ширяев написал компилятор, да, все, вот он готов. А Blackbox, там тоже уже компилятор есть, и внутри там можно использовать компилятор Александра Ширяева. Вот. А вот такой вот штуки, приблизительно как FreeOberon, когда просто взял текстовый файл, открыл IDE-шку, что-то попробовал написать, скомпилировать, и у тебя что-то там получилось, не получилось, вот, ну, этого понимания у меня из книги не пришло. То есть мне не хватило лично там каких-то инструментов. Тем и ценен, собственно, то, что сейчас вот начал делать Артур Ефимов по этому общему компилятору, как говорится, для всех. Что каждый может к этому присоединиться. Я посмотрел код, мне показалось, ну, в общем, достаточно понятно там. Единственное, я уже не помню, как этот makefile делается. Вот. Ну, есть книги. И... Хотя, опять-таки, работая с сишным makefile, я для себя понял, что вот фактически получается, что нужно учить два языка. Вот эта сложность меня всегда, конечно, отталкивает. Все эти makefile, ну, и дополнительные всякие файлы.
Пока у Артура там еще сыро в том плане, что только начался проект, ну и действительно еще непонятно, куда придет.
Вот, ну... Нет, ну если мы будем присоединяться даже на этом этапе, я думаю, что это будет морально хорошо для всех. Потому что сидеть и ждать, пока кто-то там другой что-то сделает, мне кажется, это не вариант. Ну, хотя такое обычно и происходит. Но о хорошем, собственно, почему появилась книга Вирта «Построение компиляторов». Как рассказывали, да, там в 85-м году идея пришла, в 86-м году начали... В 85-м году пришла идея создавать операционную систему. Но хотелось создавать операционную систему на новом железе и использовать уже новый язык. А в этот язык запихнуть все самое хорошее, что было в Pascal, что было в модуле 2. Модула 2, да, уже тогда была ведь? Вот. И появился проект Oberon. Oberon так назвали, потому что это уже этот проект назвали в конце. Тогда отправился спутник Voyager.
Погоди, модула была, по-моему, не... Я, может, ошибаюсь, но, по-моему, модула была после Oberon, или ошибаюсь?
Нет, она была до. Ну, да. Она была до. Модула была на машине Lilith. То есть, на самом деле, операционную систему первую свою Вирт написал на Lilith и с помощью модулы 2. И, как написал сам Вирт, в общем, почему-то, как бы, этот... индустрия электроники, в общем, не обратила на это все внимания. Вот. Тогда, буквально, по сути дела, через год, через два загремел там Apple. И вообще появился IBM. И все это... А виртовский компьютер, я посмотрел на фотографии, есть лекция. Ее, кстати, надо будет добавить. Лекция Вирта. Он рассказывает о своем творческом пути, и у него есть достаточно редкие фотографии как раз вот этой самой машины Лилит с его собственной операционной системой. Вот. Что еще? Ну и, соответственно, он думает, значит, берем новую железку, создаем новый язык, и, а чтобы был новый язык, нужен компилятор. И из этого, в общем-то, и родилась книжечка Вирта «Как делать компилятор». Что мне нравится в этой книжке, что Вирт своего рода сохраняет какую-то непреемственность, какую-то не любовь, какое-то вот дружеское отношение ко всему функциональному. И там есть метод, компилятор построен по методу рекурсивного спуска. Он не говорит, что это какой-то уникальный и идеальный метод, но он на это смотрит как наиболее подходящий. А, соответственно, рекурсия — это, конечно, священная корова любого функциональщика. Вот. И мне нравится, что вот этот опыт Вирт взял с собой, что в той же самой книге «Алгоритмы и структуры данных» он разбирает, какие, что подходит под рекурсию, да, а что лучше не делать рекурсивным методом. Ну, при построении программы, да, это тоже мне очень нравится. Это весьма, ну, на мой взгляд, это весьма правильно. Вот эта академичность в книге, она есть. Теория эта в книге есть. Но, к сожалению, я не нахожу там, ну, для себя инструментов, чтобы я вот так вот, прочтя, загоревшись, что-то сделал. Для меня это общий недостаток, наверное, нашего сообщества, что очень много таких вдохновляющих вещей, но и реально из практического, что можно встретить, это только уроки Ивана, видеоуроки Ивана. Все остальное, мне кажется, ну, не всегда таким, ну, удобоваримым.
А, ну, конечно. Есть, кстати, здесь, кстати, хороший еще то, что Илья Ермаков делился с моим коллегой, учебник у него такой, оказывается, написан, он еще его не выложил в открытый доступ, не знаю, может быть, тоже как-нибудь обсудить с Ильей его образовательные материалы, такие полузакрытые, вот, может, что-то из этого. Еще мне нравится учебник Валеры. Я тут, кстати, школьников начал, когда, ну, вот, на компонентном Паскале учить, я их посадил за Валерин учебник, потому что там действительно с картинками. Вот, сделайте такой шаг, сделайте другой. Программа Hello World, все у нее там расписано, с шутками причем, с прибалутками. Вот, и говорю, ребята, кому интересно, там что-то вы считаете надо подправить, давайте присоединяйтесь, я вас зарегистрирую на Википедии. Будете доделывать на Валерин учебник, значит, под... Ну, потому что человек, который учится, он понимает шероховатые места, которые ему помешали восприятию, да, и он по свежим следам может его подправить. Вот, в этом плане я считаю, что надо вот людей, которые учатся, привлекать в проект Обертон, чтобы они пополняли образовательные материалы по ходу своего обучения. Ну, вот такая мысль пришла.
Мысль хорошая. Я еще как раз вот туда же кладу, что косвенно меня покритиковав, очень косвенно, скорее я воспринял этот дружеский разговор как легкую критику. Мне, например, Олег Чередниченко накидал кое-какую интересную литературу. Например, ну вот так вот книга называется, «Паттерны проектирования в Обероне», во втором Обероне, и «Компонентном Паскале».
Да, интересная,
вот, например, книжка есть. Такая, то есть, вот. То есть, мне было интересно, как, ну, что полезного в ООП есть для нас, и как это все реализовано. То есть отдельные какие-то книжечки есть что почитать. Но, ну ладно, без всяких...
О, я нашел, слушай, просто... спасибо, Сергей, я даже не знал, что такая есть книжка прикольная. Вот, здорово.
Вот, еще есть интересная книга, но она только на английском языке. У нас прям книжный обзор сегодня. Это книга, там у человека такая русская фамилия, прям русская-прирусская. А, Эрик В. Никитин. Там все про Оберон. Там он рассказывает, почему Оберон, что в Обероне хорошего. Я ее, ну, просто пролистал, посмотрел, но буквально не нашел я что. Не нашел, какой там компилятор берется, где его, собственно, брать, где его смотреть. И программирую на Обероне, тоже есть книжечка Вирта на английском языке. Вот. Мне кажется, еще дополнительно, конечно, нам всем бы хорошо бы английский получить, потому что, мне кажется, вот эти все-таки переводы, мне они не всегда нравятся. Мне хочется понимать... Ну, это потому что мне хочется понимать про... Что точно знать из оригинала, чтобы не было никаких там ни домыслов, ничего, потому что, вот, например, в прошлом я сказал, что когда Wirt, соответственно, создавал операционную систему, создавал свой компилятор для этой операционной системы, он почему-то туда не включил тип. Какой тип? Я не сказал. Он туда не включил тип байт. В операционной системе Native Oberon, которая была создана, отсутствует тип байт. Там эту функцию выполняет тип char. Андрес Рамос из Германии, мой коллега, который занимается Native Oberon, который, собственно, меня вдохновил на то, чтобы установить эту операционную систему и начать ей как-то пользоваться. Причем работает, должен сказать, что все работает из коробки. Все, что может работать, оно работает из коробки. То есть, если железка правильная, если конфигурационный файл достаточно простой, записан верно, без всяких ошибок, принтер работает, сразу печатает, выход в сеть работает без проблем. То есть человек выходит, скачивает страничку. Не вопрос. Вот. И там он сделал следующим образом. Он, чтобы ему было удобно, поскольку у нас есть расширение типов, с помощью type он сделал тип байт. То есть он взял type байт и внутри этого байта завернул обычный char. Но там использовал функцию какую-то. Господи. Я не помню, какую процедуру он использовал. Не функцию, простите, процедуру. У нас же структурное программирование. Вот. И он использовал процедуру, и вроде как у него байт. Это там нужно было переводить из 16-ричной системы в интеджер, из интеджера в 16-ричную систему. В общем, как-то с этим было связано. Ну, условно, я говорю, условно. Я сейчас не могу вспомнить. Для того, чтобы можно было отсылать команды, чтобы были простые коды.
Чтобы типа где-то байт.
Уходил именно непосредственно байт. Вот, в 16-ричном виде. И, ну, да. Вот. Ну, суть в том, что это не принципиально. Вот. Да, и вот и Иван мне подсказывает, что еще в 11-м году этого не было. Вот. И появился байт, появляется только в 13-м году. Вот. Ссылка на это тоже у меня есть, под рукой. То есть, прямо на сайте швейцарском. Ссылка на репорт есть, Оберон 07, в нем появляется байт.
Ты хочешь сказать, что раньше, что ли, в Обероне не было байта? Что-то как-то интересно.
Ну да. Ну его там нет, я залезал, я смотрел.
Сейчас-то в Обероне тоже получается байт, это он знаковый, поэтому он от минус 120 там чего 8 до 127, да, получается.
Вот, слушай, сейчас я не смотрел, но старый, то, что выполнял функцию, допустим, то есть char, если задать, вывести char в лог, то у тебя получалось значение от 0 до 255.
Да, нет, тут тоже байт, это значение от 0 до 255, а получается...
Условно говоря, тип сам по себе был, но назывался он не байт, он назывался char. Дело в том, что в нативном Обероне не было никакого Unicode. Там он просто был не нужен, вот это вот больше. Там были сейчас long integer, ну, сам integer, long integer и, возможно, short integer. Short, по-моему, есть, да. Вот такие были типы. Ну и есть, естественно.
Понятно. То есть что-то я тут, да, думал про то, что есть подписанный, ну, в смысле, не подписанный, знаковый байт, но он получается его...
Завершая просто эту тему, вот по поводу знаков, да, и компиляторов, это вот нам надо, конечно, с Олегом обсуждать, потому что он очень в этой теме разбирается, у него есть что сказать. Это, конечно, к нему. Я еще хотел затронуть тему FPGA, но FPGA я затронул косвенно с точки зрения того, что вот в 2013 году появляется байт. Дополнительно на сайте проекта Oberon.com есть не только объявление языка, да, но и там порядка 250 страниц или 300 страниц, в принципе, рассказ про то, какой Native Oberon сейчас, как он, собственно, работает на FPGA, какие там возможности для программирования, какие функции. Вот. В этом смысле вот меня Иван в прошлый раз посрамил тем, что ну, косвенно, конечно, что на Авито есть за 3000. Я должен сказать честно, я абсолютно искренне набрал в интернете FPGA, посмотрел в Москве, где можно купить, позвонил в этот магазин, мне прислали, какие текущие модели есть, потому что Spartan 3 уже больше не выпускают. Или выпускают, но в магазине этого нет в Москве, во всяком случае. Вот. И мне прислали информацию, я открыл, елки-палки, 25 тысяч. Вот. Я пытался от менеджера добиться там динамическая память или статическая память. И это было, в общем, все бесполезно. И, в общем, я забросил. И сильно спецификацию не смотрел. Я просто отложил до нужных времен, потому что сама по себе сумма меня, конечно, смутила. И в этом смысле мне про книгу Вирта «Как делать компиляторы», про FPGA особо уже больше сказать нечего. Во всяком случае, сегодня.
Вот про перевод я бы хотел переключить сейчас. Вот. Дело в том, что ты сказал, что не любишь переводы. Все дела. Но мы же с тобой... Кстати, обсуждали перевод объявления Вирта, язык программирования Oberon. Вот я бы хотел, конечно, тебя побудить вернуться к этой теме и добить сверху моего перевода, чтобы мы там какие-то шероховатости вывели. Потому что, ну, должен быть какой-то...
Но мы переругаемся опять же.
Ну, предписание. То есть просто ты хотел, чтобы...
Я с тобой не согласен.
Ты хотел, чтобы называлось предписание.
Ну, я не согласен, потому что я всякий раз... То есть, я не вижу перевод statement, понимаешь, я его не вижу на русский язык. Перевод, вот если по-честному. То есть, я когда открываю в других языках, когда мне встречается, например, такой statement или там statements, когда их много, да, я их смотрю именно так. То есть, для меня это... Я не перевожу себе в голову, что это какое-то предписание. Я, скорее, у меня возникает, допустим, слово «заявление», но по-русски это все коряво звучит. Ну, в каком-то смысле это конструкция. Это вот конструкции. Перевожу еще так себе на русский язык, что это вот такая вот конструкция, что у вас вот есть некий if, вот просто if, и с помощью этого if-а вы можете создавать, как, ну... достаточно жестко заданные конструкции. Как если бы вы покупали там конструктор Lego, у вас есть определенный набор этих вот кубиков, да, там есть сколько там, с 8 пумпочками, там, с 4 пумпочками, с 2 пумпочками, там, и так далее. То есть вот все как-то ограничено. Вот для меня это statement.
Ну, statement, ну вот, как, почему тебе не нравится перевод оператора? Потому что это непривычно?
Дублируется. Да, потому что это дублируется. Это, оператор для меня, в моем представлении оператора, это там сумма, разность, да, там как деление, ну вот это вот оператор.
Вот как бы хорошо, мне понравилось, как развели в переводах, что то не операторы, а то операции. Как бы сложение, деление, умножение, да, то есть это операции, правильно? Ну, операция сложения, операция умножения. А это операторы языка, то есть взял while. While это оператор чего? Оператор повторения, то есть, ну, это как вот такой, как человек-оператор, да, оператор подъемного крана, ну, я не знаю. Оператор обозначает действие, то есть вот
некоторые... Нет, здравый смысл есть в твоих словах, ну, как бы не вопрос, но это то же самое, как, господи, carrier, rider и форматор, да. Например, если с карьером мне все понятно, носитель, да, здесь все понятно. Более-менее понятно с райдером, да, ну, бегунок. Бегунок на молнии, да, здесь все понятно. Карьер — это молния, бегунок — это, соответственно, бегунок. Он бегает туда-сюда. Но форматор, когда там идет еще раздвоение, там записыватель, считыватель, ну, у меня язык начинает ломаться. То есть я именно, ну, как сказать, проще сказать, мне проще сказать форматор, да, или там ридер. Ридер-форматор. Мы же привыкли там к выражению ридер. Reader Digest, например, да, достаточно известное такое словосочетание. Вот, я о таких вещах, поэтому вот, ну, с переводом прям мне очень это...
Ну, если вдруг у наших слушателей найдется силы, чтобы почитать перевод, вот, который объявление языке Оберон 7, и найти там еще какие-то неточности, вот, то я оставлю ссылочку под радиопередачей, чтобы все желающие могли... Потому что нам нужен все равно на русском языке некий референс, и чтобы мы могли отсылаться и уже там утвердить, что там вот операторы, операции.
Ну да, должен... Да, нет, я должен честно сказать, русский язык все-таки помогает, потому что я, например, не знаю английский язык настолько, чтобы прям вот прям уж раз, и в каких-то вещах русский язык очень быстро объясняет, почему это так, а не иначе, и как сделать.
Вот, ну, тогда переходим к следующему пункту обсуждений. У нас я бы хотел сказать про то, что в прошлой передаче обещал закоммитить некоторые изменения из центра в сборку, которую публикую на сайте Обертон, что я, в общем, сделал. То есть теперь можно блокбоксом распаковать то расширение Flash, которое опубликовано. Но единственное, не спасает, там внутри все равно кодировка проекта Информатика 21, вот это CP1251, по-моему, кодировка там. И документацию к модулю все равно прочитать тяжело, но, по крайней мере, его уже можно распаковать. Вот. И, ну и плюс там некоторые другие изменения, связанные с багом, который возникал, ну, при ошибочной программе, когда пытаешься там компилировать, ну, такой ненормальный код, а компилятор вылетал вместо сообщения об ошибке. Вот, еще что там такого интересного было, это поддержка длинных идентификаторов в заголовках окон время остановки. Вот. И, пожалуй, там еще было важное замечание о том, чтобы как вашу программу по размеру стека, значит, оптимизировать под большие данные. То есть это связано с тем, что есть некоторые пользователи каркаса Blackbox, которые работают с очень большими количествами там структур. Я бы хотел тоже как раз на это перейти, к тому, что есть компании, которые применяют компонентный Паскаль в своих проектах. Это одна команда британцев, которые развивают проект Multibugs. То есть это софт для статистического анализа. То есть они, по сути, делают марковские модели, их компилируют в машинный код. То есть это, ну, как получается, задача автоматической кодогенерации. Затем это компилируется в... Динамически создаются модули, которые затем компилируются, и как бы среда Blackbox позволяет все это делать динамически, да, на лету. Вот, и они...
Вот, я хотел чуть-чуть вот это, уставить такой момент, и мне вспомнилось про компиляторы. Что классного в книге про компиляторы, о чем ты, мне кажется, сейчас отчасти рассказываешь. Вирт объясняет, что, создав дерево, после лексического анализа, да, мы можем с помощью кода генерации как раз сгенерировать под, ну, под любую там платформу, да, на какой-то компьютер или наоборот же даже язык. Вот что самое, на мой взгляд, главное в книге Вирта про компилятор.
Вирта там, по-моему, я честно признаюсь, что книгу компилятора Вирта я не читал, и, но мне говорили, что там однопроходный у него компилятор, как бы. И, а тут имеется в виду, что применяется все-таки блокбоксовский подход, что есть, ну, динамическая загрузка модулей, да, хотя у Вирта как раз тоже динамическая.
Книга показывает модель, показывает общую модель, он как бы обозначает границу, и он стремится к однопроходности с той точки зрения, чтобы как можно меньше тратить время и ресурсов. И мне показалось это, ну, то есть... Очень классно, то есть у нас, по сути дела, есть какая-то возможность создать, например, такой компилятор, благодаря той же самой модульности, что мы просто можем добавлять к лексическому анализатору модуль с генерацией кода в какой-то язык, то есть вот опять-таки в JavaScript, да, там, или вот то, что с C занимаются. Я так предполагаю, что это все гораздо сложнее. Тут опять надо мучить Олега и смотреть, какие там есть подводные камни. Но вот эта вот сама идея того, что это можно сделать, мне она это очень нравится. И я, то есть я за кодогенерацию. То есть на форуме, когда рассказывали про ADA, да, про язык ADA, то есть мне это очень понравилось.
Здесь получается так, как язык достаточно жестко прописал интерфейсы между модулями, да, то стало возможным их стыковать уже, ну, как бы сделать динамическую загрузку модулей. И этим активно вот проект Multibug пользуется, то, что у них модули генерируются динамически, и у них они подключаются для расчета вот этих сложных марковских статистических моделей. И у них там некоторые сложные, ну, сложные модели, начали их пользователи жаловаться, что вот там, значит, начинает... Когда окошко виндовое открывается, ему уже не хватает, ну, оно как бы выглядит, там пропадают кнопки, что-то там еще какие-то артефакты. Это из-за того, что винда не может выделить место уже, стек съедает все. И под виндовое окошечко место уже программе не остается. А да, там прикольно. Же ограничение есть на 1,4, по-моему, гигабайта для программы на винде. И как бы получается, что стек блэкбокса, он все это потребляет, и не остается для винды даже, чтобы окошечко сохранить модель было. Но и в блокбоксе это, оказывается, можно настроить. Вот, там Йозеф и, по-моему, кто-то еще, они разобрались, как это, значит, исправить. И, по крайней мере, они задокументировали, где в блокбоксе что в исходнике надо поменять, чтобы мы могли регулировать размер того, сколько блокбоксу можно занять место, чтобы осталось потом для винды. Вот. И это, по крайней мере, даже если будет переполнение, то это можно будет отследить, да, не то, что просто у пользователя там окошко зависает и никакого сообщения, ничего не выдается. Вот, но это тоже вот добавил я в виде коммита. И что меня еще поразило? Я тут 20-21 февраля Multibugs, они, значит, залезли к нам на проект на GitHub'е и написали первое, то, что им здорово помогает вот проект для Linux'а, то, что да, мы это дело опубликовали, собрали где-то в одном месте, пытаемся развивать, что это важно для их проекта. И они вот линкер Игоря Дегтяренко, который вот совместно и Александр Ширяев помог немного, и Дмитрий Соломенников немного тоже помог, мы его доделали вместе, вот, и опубликовали. В итоге сейчас вот этими уже трудами пользуются вот британцы, чтобы свой проект Multibugs переводить на платформу Linux, потому что сейчас у них на Windows это все запараллелено через MPI, а теперь они хотят вот тоже это дело на Linux. Вот, может быть, я там написал им такой, в общем, ответ, чтобы если у них есть специалисты по GTK2, то пусть подключаются, потому что как некоторые вещи, вот особенно по интерфейсу там допилить до промышленного стандарта качества, это нужно, конечно, чтобы подключился человек, который хорошо разбирается в фреймворке GTK2. Вот как там, например, комбо-бокс, да, чтобы показать вот этот выпадающий список, да, злосчастный, чтобы выбрать язык, да, помнишь, мы с тобой обсуждали? Да, что когда запускаешь Linux свою версию блокбокса, надо выбрать язык. А там нету пока что кроссплатформенного элемента управления, и язык-то выбрать не получается. Ну вот это...
У меня следом другой вопрос возник по поводу там выбора языка. Слушай, а вот у кого из нас вообще в принципе есть кейс вот этой совместной разработки? Потому что на самом деле, я часто сталкивался с таким вопросом, ну не с вопросом, а даже с заключением о том, что вот мы все оперонщики такие разрозненные, каждый что-то там свое пилит тихонечко, потом закрывает модуль и, значит, кладет. Значит, пользоваться можно, а залезть посмотреть нельзя. Ну и все такое в этом духе. А ведь на самом деле у нас у кого есть опыт командной работы? Вот в принципе.
Ну, у меня недавно появился, потому что вот Александр, да, вот мне попросил сделать программу, когда для 3D визуализации. Вот это был, наверное, мой первый опыт серьезной совместной разработки. где именно он видел, что я пишу, он где-то выражал недовольство, где-то подправлял, вот, но тем не менее, это была именно коллективная работа, потому что получалось так, что он понимал одну часть хорошо, я понимал вот другую часть получше, и вместе мы именно могли работать, сделать что-то интересное, вот с этим, то, что я на конференции в Орле показывал, с визуализацией спутниковых данных о ландшафте, да, то, чтобы полет летательного аппарата, вот. Ну а так-то действительно ты прав, это достаточно сложно, потому что это нужно, чтобы что-то совместно такое делать. Я думаю, у орловцев есть этот опыт, раз они работают командой таким образом.
Да, потому что у меня возникает вопрос с... То есть должен быть кто-то, ну, как бы главный, да? Ну, это точно. То есть кто-то должен за все отвечать. Потом как-то это брать, скажем так, работу по силам. То есть, ну, например, мне хочется писать лексический анализатор, а насколько мне это реально по силам? Потому что, допустим, с драйвером USB я очень сильно обломался. То есть, нет, кое-что я сделал, но если бы мы с тобой не взаимодействовали, я вообще бы ничего бы не сделал. Ну, вот так вот. Ну, то есть,
ну, задача сделал бы еще меньше. Задача по-прежнему актуальна, Сергей, так что потихонечку... Если в эту сторону двигаться шаг за шагом. Но это хорошая квалификационная задача. Я же не говорю, что это простая задача. Она очень сложная.
Все, тогда начинаем новый проект «Школа Оберон».
Значит, так, у нас...
Ну, об этом и о другом. Мы остановились на ГТК.
Я про то, что интересно очень, что на той буквально неделе это просто получилось так, что было буквально перед нашим выпуском, я как-то это пропустил. Хотя у меня настроено, что в Rocket Chat прилетают уведомления о всех issues'ах и, ну, о всех там, короче, телодвижениях на репозитории. Но, тем не менее, даже несмотря на это, я как-то перед нашим прошлым выпуском пропустил такое важное событие, что мультибакс, ребята, вот они такие наконец вышли. Я им прямо писал, ну, то есть, что я вообще стараюсь, как бы там, я и в... Кунап Фистеру в Твиттере писал, что чуваки, почему вы О7 не используете, вот. И в Мультибакс я им тоже, по-моему, писал, что вот так и так, у вас там есть MPI, посмотрите, там я тоже делал MPI для Linux, вот. То есть, короче, надо приставать к всем, кто делает. Вот у меня теперь цель еще есть, интересная команда в Нидерландах, которые делают софт для моделирования производственных процессов. Я заметил, что у них Diaplot, вот эта подсистема для рисования графичков, тоже используется. Вот интересно тоже, чтобы их включить вот в международное движение по... Да, видюшку, кстати. Ну, помнишь, в Орле же, по-моему, показывали... А, после как раз конференции они вышли на международный форум тоже, и мы узнали, что, оказывается, у Blockbox есть такие крутые пользователи, вот, которые реально моделируют процессы, ну, процессы на производствах, там, чего куда загрузить, в какой котел, вот, чего у него в итоге получится и так далее. Так. Да, слушай, ну я рассказал тоже про свой коммит и мультибакс. Вот, я бы хотел, чтобы ты немного рассказал про информатику 21, как ты вышел на вообще на Blockbox.
Ну, опять-таки, все началось с Паскаля. Все началось с Паскаля, с университета. И стало интересным посмотреть, что же такого новенького происходит. Потому что у меня уже, по-моему, был вот знаменитый график развития языка Паскаль. Что он, значит, такой есть графичек, что он все проще, 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 при этом там эффективнее, 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 эффективнее. А коммерческие варианты Паскаля, например, там Turbo Pascal, да, он все сложнее, сложнее, сложнее. Соответственно, из того, что было, есть, господи, как же вот называют, с окошками, которые сейчас все вернут, Delphi, вот. Что есть, значит, Delphi коммерческий, а есть некоммерческий Lazarus, который вроде как на FreePascal'е сделал. В дальнейшем я услышал такой ответ от сообщества Oberon, что, в общем, Lazarus, ну, вроде ничего так, но все равно там Pascal, как говорится, кривой, и что вообще современные Pascal, они все кривые. Вот. И действительно, заглядывая вперед, собственно, зачем нужны Лазарусы и Delphi, если есть Blackbox. Blackbox, конечно, чуть сложнее в плане того, чтобы экзешник сделать, но это не значит, что это невозможно. Вот. И в этом смысле Blackbox не дает, как бы не работает на пользователя, но дает все равно возможность пользователю придумать, как-то подкрутить это все дело под себя. И вот. А информатика 21, собственно, вот я иду с конца к началу. И Blackbox я брал, первый Blackbox я брал с информатики 21. И на сайте зашел случайно, именно вот в поисках разобраться, каким является, что такое современный Паскаль сегодня. И современный Паскаль как бы для меня открылся компонентным Паскаль. Я стал читать, и, ну, что у нас всегда хорошо, так это у нас всегда вдохновляющие статьи, как правило. Хотя есть и исключения. Есть статьи грустные. Например, там, господи, как предотвратить кризис, к которому ведет все возрастающая сложность программного обеспечения. Вот. Такие пугалки меня уже начинают расстраивать. Вот. А на тот момент меня, наоборот, вдохновляло, что есть, оказывается, хороший язык со строгой типизацией, есть к нему среда, и в этой среде очень легко программировать, и что даже дети, значит, могут программировать. Там есть, значит, игра «Черепашка», там чуть ли не свой «Тетрис» написали, и во всем в этом можно разобраться. Соответственно, я это скачал, и... Ну и стал смотреть, чего как. Ходил по форумам, нашел Ивана. И вот дальнейшие действия меня как раз Диаплод вдохновил, что я вдруг увидел, что реально можно там график сделать, да не просто его сделать, а он еще в реальном времени будет изменяться. Вот. И, ну, вообще графические всякие штуки, они очень здорово впечатляют. Вот, понравились принципы, что я такого не видел, что там выделяешь текст, и он как-то трансформируется. Не сразу разобрался, как давать команды. Ну, что такое командер, вот, и как он работает. Но, ну, вот, в общем, вот такой опыт с информатикой 21. В основном там я впечатлялся именно вот теоретической теорией того, что можно сделать на современном Паскале, а именно на компонентном Паскале.
Ясно. Значит, получается так. Федор Васильевич, кстати, который ведет проект «Информатика 21», он внезапно тоже после Орловской встречи решил как-то модернизировать формат обмена информацией. Как координатор он завел канал в Яндекс.Дзен. Давненько, правда, ничего там не писал. Но в целом, действительно, ну, интересно. Вот мне единственное только, что вот немножко вот сайте «Информатика 21» не нравится, это вот это какая-то вот оформление непривычное самого сайта, то есть что он такой какой-то минималистичный дизайн, да. Ну, знаешь, вот даже там иконка и 21, а буквы, они без антиалиасинга там, ну, то есть, грубо говоря, такими пикселами крупными. То есть вот.
Но это, понимаешь, это старый известный спор по поводу того, что, понимаешь, у программистов, у хороших программистов с дизайном, как правило, плохо. То есть нет такого, что ты и там, и здесь. То есть на двух стульях сидеть невозможно. И, то есть, сделать красивый интерфейс. У некоторых людей это получается, у некоторых, да. Есть даже, ну, собственно... замечательный сайт, где собираются как раз вот эти всякие косяки и прочее, но, к сожалению. Плюс, я думаю, что ну, я не знаю, там у меня было очень много бесплатно каких-то сайтиков на хостинге, просто потому что я просто хотел попробовать. А попробовав получившееся, я, ну, никуда не переносил это дальше. То есть меня это все устраивало, я это бросал. Вот, я думаю, что здесь такая же ситуация.
То есть, главное ведь, что сайт отлично индексируется, и что ты нашел, когда ты начал гуглить, ты на него вышел. Получается, что тут важно уже играет время. То, что статические сайты, очень много информации размещено, что он хорошо индексируется, и люди на него выходят. Просто вот, что когда человек вышел на него, многие, они как бы скажут, о, ну, то есть видно, что так, как бы, меньше вложено, что ли, сил, да, может быть, это не очень важный проект. То есть я думаю, что, конечно, нужно, ну, во-первых, хорошо, что есть диверсификация, что много людей продвигает идеи оберонно-компонентного Паскаля, но в целом видно, что пока что нету единого такого, что ли, красивого, короче, сайта. Но я тут хотел еще сказать, что, наверное, не у многих языков есть это как бы монопродвигающий сайт, да, но вот у Go, по крайней мере, есть главный сайт, да, где вот точно. А вот если говорить про компонентный Pascal, то основной их разработчик, Oberon Microsystems, у них вообще сайт очень минималистичный, и там, получается, на него не обопрешься, как на сайт, ну, как репрезентативный, да, что вот где там все вдохновит всех использовать Blockbox.
Ну, есть объявление, да, то есть ждем дизайнеров, ждем талантливых верстальщиков. Нет, ну, есть сайт международного
центра, да, где, по сути, была попытка сделать красиво, да, то есть почему я мучился над этим логотипом, оранжевым пазлом трехмерным, да, чтобы как-то хоть, ну, вывести, как Илья говорит, демаргинализировать Oberon среду.
Ну да, 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 надо же переходить, потому что это такие сайты, которые как бы создавались в 90-х, под, когда еще не было никакого там ни шифрования, ничего, под самые примитивные браузеры.
Да, ну и вот я не знаю, но вот сайт blockboxframework.org, то есть на русском, вот он как сделан, так на самом деле он немножечко заброшен. Вот, хотя это хороший шанс у него стать таким красивым сайтом про Blockbox, потому что как бы ни было там, но проект Oberton — это все-таки проект не монопроект, это про все языки Oberon, ну, про все языки Oberon, да, и это не, ну, не сайт, посвященный чисто Blockbox, да, а по сути единственный сайт, который посвящен чисто Blockbox фреймворку, это сайт blockboxframework.org. Но сейчас из русского сообщества ими занимается просто никто. То есть, хотя на самом деле там админка простая, то есть можно было бы там развить прямо вообще красиво все там расписать про компонентный Pascal, про все там современное. Вот. Ну и если вдруг есть у кого-то желание, ну вот международным, ну, на сайте вот центра международным заняться русскоязычным сегментом сайта, который посвящен именно компонентному Pascal, я думаю, что это не проблема, то есть дать доступ, чтобы люди там развивали про современный красивый вот грамотный рассказ про Blockbox Framework. Какого менеджера? Здесь не менеджер, здесь руки рабочие, чтобы все, ну, как бы грамотно разложить по полочкам на сайте. То есть даже вот, например, Oberon Core сайт. Вы же все много говорят, просто да, уже устарела информация, да, надо бы все там привести в порядок. Но орловцы, как бы получается, они потихонечку это, может быть, и делают, но всегда говорят, что они, ну, то есть да, желание больше, чем пока что возможностей все это привести в порядок. Но, опять же, Oberon Core — это не монопроект, да, то есть он посвящен разным, опять же, там, платформам, и вики там есть, ну, там в основном сосредоточен на Blockbox, но не только. Там просто Oberon технологии, называется Oberon Core. А Blockbox Framework — именно он про компонентный Pascal и Blockbox Component Builder, получается. Именно про фреймворк Blockbox. То ты, про то, что ты говоришь, что тебе понравилось, и то, с чего ты с информатики 21 вот стартанул. Вот, я, кстати, думаю, что можно их как-то будет перекрестные ссылки сделать, потому что сейчас, кстати, на сайте Blockbox Framework Center нету ссылки на проект, по-моему, Информатика 21. Надо будет, кстати, это исправить. Что-то сейчас эта идея в голову пришла.
Стандартно я, например, всякий раз путаюсь, потому что на самом деле там не запоминаю. И в свое время у меня была проблема. Я что-то хотел на Информатике 21 найти, и, ну, долго мучился. Я считаю, что я, конечно, шучу про менеджмент, но, на мой взгляд, какой-то вот своего рода такой вот в хорошем смысле, да, менеджер, конечно, нужен. Ну, такие менеджеры. Менеджер, как бы хозяин такой, администратор.
Приходят и говорят, а тут у вас не выложено, а тут то. Они очень сильно раздражают. Обычно они подвергаются жестокому, значит, жестокой критики, потому что, ну, прийти посоветовать любой может, как бы, да, то есть, с другой стороны, мне что нравится про тебя, Бертон, всегда говоришь: ребята, хотите сделать, пожалуйста, вот зарегистрируйтесь, будет доступ и пилите. То есть то, что вам кажется сделать нужно, сделайте, да, то есть потому что
я вот хотел, это тема open source, да. это своего рода open source, и в одной как раз из статей, где мне Олег дает ссылку, там статья Криса Касперски, что ныне покойного, что open source не решает проблему сложности софта, я с ним согласен.
Тоже по-разному, то есть, что вот, с другой стороны, человек иногда хочет что-то поправить, но он чувствует, что он тут никак не может себя чувствовать все равно хозяином проекта и весьма вот не знает, а что можно удалить, а что можно нельзя переместить. Вот, потому
что. Но потом у нас денег нет, понимаешь, никто не заплатит.
Это именно про то, что человек видит что-то, его это возмущает, что почему тут не выложено там PDF-ник, да, там, а почему там не то. Вот. Ты говоришь, ну, пожалуйста, размести информацию, ну, вот как-то типа того. Ну, я в итоге решил еще проблему так, что если кто-то хочет, чтобы я конкретно вот что-то сделал, да, то есть, ну, и я, например, и это действительно нужно, если, да, вот человек прям чувствует, вот это супер важная штука, то, говорится, сделайте минимальное пожертвование 50 рублей, да, то есть, и сразу начинается, что, а это я помню, был какой-то очень активный человек на сайте, донаты. И я в итоге думал, как же мне сделать, чтобы, ну, вот он либо уже это, значит, прекратил вот эти атаки, да, либо все-таки сделалось дело. То есть я сделал донаты на развитие блокбокса и написал, что кто хочет, чтобы, ну, то есть сделайте донаты, пишите ваше предложение, да, что вы хотите сделать. Сразу же все советы прекратились. Вот.
Но есть в этом здравая мысль. Поскольку я все время скатываюсь в какой-то негатив и в попытку что-нибудь набросить на вентилятор, я хочу сказать, что развиваться, как, например, развиваются некоммерческие организации, вот это вот интересно, например. То есть как развиваются различные фонды, которые делают какую-то конкретную помощь, например, там старикам, детям или в какой-то еще там группе, которые, ну, можно помочь только, ну, общественным способом, да, когда волонтерство, условно говоря, у нас мы пока что на уровне своего рода волонтерского проекта. Но вот этого опыта, как находить волонтеров, да, как поддерживать волонтеров, как организовывать вот эту вот волонтерскую работу в рамках программирование. Ну, да, мы, кстати, Сергей,
ты абсолютно
не
прав. Ты, кстати, это,
вот, ну, мне кажется, было бы интересно.
Дело в том, что когда мы начинали вот центр делать, Blackbox Framework Center, у нас был человек, который это умел, его звали Рене Кривульт. Вот этот вот. Значит, он сказал, что он как раз умеет эти вещи, потому что он там в Красном Кресте большой опыт, ну, там, по-моему, Project Management, еще чего-то. Вот. И он как бы, ну, говорил, вот давно я мечтал, типа, применить свои знания там для вот любимого блокбокса, потому что он там пользовался им для всяких рабочих задач, там, в основном обработка рутины всяких экселевских таблиц, там же в блокбоксе есть хорошая привязка к API для Excel, и вот. Но в итоге, как бы он немножко там потом отошел от дел, хотя его опыт был бы интересен. Действительно, ведь есть такие вещи, как просто там рассылка там футболок каких-то с брендом, ну, с логотипом, да, там,
Вот ты размечтался, уже мерч хочешь продавать.
А поддерживать как волонтерство как? То есть пока что я считаю, что...
Я о другом, я о том, как вот совместно компилятор писать, понимаешь, как там совместно поддерживать сайтик.
Что значит... Просто я вижу вознаграждение от волонтерской работы тем, что мы пользуемся результатами труда друг друга, да, что один человек сделал такую штуку, другой другую, но есть эти волонтеры, которые, ну, то есть, например, вот разместить информацию на сайте, да, то есть человеку просто хочется быть частью какой-то субкультуры, а часть сообщества это,
да,
что?
Да, частью сообщества,
это,
да,
участие в каких-то делать, совместных, да, мероприятиях, типа бюро день, да, например, который мы проводим. Это участие в каких-то дискуссиях, взаимопомощь, то есть вот какие-то вещи. И это часть является такие как бы вещи, как вот именно и атрибутика, какие-то значки, не знаю, вот. Ну, то есть это я просто... Ну, вот, например, гуферы, да, например, Go, они же, у них там и футболки свои какие-то, и кепки там Какая-то своя, этот, например, маскот, да, или как это правильно называется, животное, которое олицетворяет командную. Ну вот, нужен какой-то, какой-то маскот, который бы, значит, был взаимосвязан эмоционально, да, с этой штукой. Вот это то волонтерство, про которое ты говоришь, это где может даже человек, который не, ну, какой-нибудь школьник, который только, ну, начинает, да, то есть программировать, он хочет чувствовать, что он, ну, не один в этом мире, и он вполне может и свой вклад сделать посильнее, разместить информацию на сайте, подправить урок Валеры, вот, ну, это я про то, что, какие-то вещи. Пионеры могут и испортить, и что-то не туда переместить, вот. Но мы...
Тимуровцы, да. Ну расскажи, что хорошего для, для детей.
Да, точно, был шестой пункт по плану. Это все лучше детям. У меня как бы возникла, ну, идея такая, что действительно, ну, я послушал рассказы Федора Васильевича, как он здорово со школьниками занимается. И тоже решил посмотреть, а можно ли реально школьников обучить вот программировать на компании на Паскале и Оберроне. То есть изначально-то я студентов учил, то есть началось все с того, что, ну, в целом, я когда в университете немножко с компанией на Паскалем разобрался, да, то есть решил, что вот можно как бы коллегу там научить, да, там кому-то еще объяснить. Проводил семинары по четвергам, просто рассказывал, ну, вот кто постоянно ходил, ребята, они научились немножко программировать. Потом это, потом получилось так, что ко мне со школы обратились, что вот не мог бы ты с ребятами поделать инженерный проект. Они будут тебе в лабораторию приходить и будете с ними что-то мастерить там с электроникой связанное. Я говорю, о, ну давайте там, не обязательно, кстати, с электроникой. Мы сначала там делали вообще не электронные проекты. А потом у меня возникла идея, раз я сам электроникой увлекся, то почему бы не делать со школьниками электронные проекты на Оберроне. То есть раз Александров к тому же разрешает свой компилятор, да, использовать бесплатно, и можно школьников научить. Вот. А потом говорят, а вот приходите к нам в школу, будешь приходить там раз в неделю и школьникам про чего хочешь рассказывать, или вот чтобы они делали свои проекты. Я начал приходить, рассказывать им про Оберрон, ну, там выкладывал фотки, что школьники реально там светодиодом научились моргать с использованием О7. Какие-то более сложные проекты. То есть был у меня там талантливый школьник один, который с датчика CO2 считывал показания и отправлял на компьютер. График строил CO2, сколько в воздухе сейчас. Ну, то есть там проект такой был интересный, что если вдруг уровень CO2 сильно возрастает, школьники надышали, да, за время урока, то форточка автоматически открывается и включается вентилятор проветривать помещение. Ну, то есть это же здорово, по идее, если в классе система автоматическое проветривание, да.
Да, это автоматизация. Вот.
Но
да.
Со временем, то есть небольшие есть уже наработки в этом плане. Я думаю, что когда-нибудь, если руки дойдут, может быть, я это где-то оформлю, выложу. Но пока что я хочу сказать вот что, что продвинутые школьники, они уже они уже как бы ждут простых решений, потому что у них есть уже опыт работы с ардуинкой, где раз, тяп-ляп и готово, все уже, значит, подключил модуль, там уже тебе и приложение на мобильный телефон, App Inventor, кажется, так называется, App Inventor, по-моему, называется сайт, тебе тут же, понимаешь, три кнопки нажал, в общем, и все готово. Ну и мне...
Ардуино крутая, Ардуино крутая. Что там говорить? Я когда показывают эти коптеры, когда показывают, я прям завидую. То есть я не понимаю, почему там нет Оберрона.
Понимаю, почему это развивается, с одной стороны, с другой. Ну, то есть нельзя сказать, что это плохо. Это создало рынок, огромный рынок дешевых электронных компонентов, которые теперь доступны в любом городе, потому что есть потребители, значит, есть оборот. Есть всегда какие-то датчички, моторчики теперь в любом городе. Есть люди, которые с Алиэкспресса это затаривают, потом потихонечку в своем городе через аукционы продают. Это вообще просто замечательно. Но для образования это огромная проблема, потому что дети в итоге они просто не умеют в итоге решать сложные задачи, как это в производстве происходит. Они потом в производстве приходят с этим же. Чтобы кнопку нажал, все должно быть готово. То есть я уже не расталкивался, когда серьезные инженеры там применяют вот такие решения, потому что, ну, а что, типа, просто взяли там ардуинку, поставили. Вот. Ну и в итоге просто это, не знаю, это какая-то леность. То есть, не знаю, мне вот огромное удовольствие объяснить детям, как по-настоящему работает микроконтроллер. Что контроллер, чтобы он что-то сделал, мы должны залезть к нему в регистр, что-то подправить флаг, да, там. Я и как бы придумал разные аналогии, чтобы дети реально понимали, как это работает, потому что оно, вот абстрактный уровень Arduino, он просто убивает желание действительно разобраться в глубине, в сути вещей. Вот. Поэтому мне нравится Oberon, что это действительно низкоуровневый язык, что мы можем напрямую, чтобы контроллер что-то сделал, мы должны напрямую обратиться к регистру. И вот и детям это нравится. Они такие: о, мы теперь поняли, да, действительно. Вот это, вот, когда они понимают связь вот железа с программой, да, то есть и там, ну вот, что меня раздражает, это то, что группы разношерстные, да, есть дети, которые уже они как бы знают про Arduino, они мешают другим детям нормально развиться с теми технологиями, которые я предлагаю, да, то есть начинаются какие-то странные дискуссии философские на тему, почему мы программируем на Oberon, да, там, значит, и так далее, вот. Но здесь я просто как бы справляюсь с тем, что, ну, давлю авторитетом, потому что, ну, говорю, ну, вот и на работе я применяю так, да, то есть вот что, глупо было бы, если я бы вам рассказывал про то, что я не умею, да, то есть на Arduino же я не умею программировать, зачем бы я вам стал рассказывать про то, чего я не применяю на работе.
Мне нравится Arduino, я должен сказать, мне нравится Arduino. Мне понравился тот язык, который там зашит.
Не, ну ты фанат C, C++, да.
Это единственное, где я видел нормально вот это вот C. Мне понравилось, что можно действительно ничего не знать, условно, да, там ничего не знать, не разбираться в языке, и вот у человека что-то получается. Я думаю,
ну, это...
я думаю, проблема, да, в том, что мы как бы не объясняем, не умеем объяснять, не умеем рассказывать, условно говоря, правила игры. Что, ну, как бы есть разница между водителем и механиком, да? Водителю в сущности не нужно узнать, как устроен двигатель. Хорошо, если он знает, как устроена машина. Но водителю достаточно там сесть за руль, педаль газа, и с коробкой автомата вообще никаких проблем. Я не вижу в этом проблемы. Ну, хорошо, ну, есть и такой вариант. Но когда мы учим механика, да, вот мы говорим: ребят, мы не учим вас водить, да. Если хотите учиться водить, это вот, пожалуйста, да, есть Arduino, классно, удобно, все вперед. Мы разбираем более низкие вещи, чтобы действительно, как ты говоришь, понять суть. Я в этом смысле, ну, вот с тобой я так согласен.
Примерно и объяснял, да, что это, говорю, Arduino, это уровень радиолюбительский, да, что крупные проекты, они сопряжены потом со сложностью отладки, что на Arduino, ну, действительно, в библиотеке многие пишут производители такси, ну, на отвали. Вот, и потом, когда вы серьезно сталкиваетесь с проблемами, вам так или иначе придется лезть в исходный код библиотек. А когда вы туда уже залезли, то получается, что вам нужно напрямую программировать на C++ микроконтроллер. А это весьма опасно, потому что там, ну, язык такой, что легко себе в ногу выстрелить, и в микроконтроллерах отладка, она немножко сложнее осуществляется, чем в ПК, да, то есть что там все в железке где-то крутится. И хоть среды и есть, да, то есть, ну, не знаю, мне вот как-то так. Ну, основное, что просто я считаю, что надо избегать этих дискуссий, потому что, ну, это действительно... Надо иметь опыт разработки на C++, да. Вот. Да, мне повезло, вот этим летом я просто был с человеком, который имеет опыт вот и на Arduino там программировать, вот в своей школе с Железногорска. Ну и получается, что он мне как бы рассказал, да, про подводные камни всех вот этих Arduino библиотек. Вот, и я теперь могу хоть детям тоже уже не голословно, да, говорить, а вот апеллировать, что вот профессионалы, да, то, что тоже говорят, что невозможно, да, тут всю жизнь успешно программировать на Arduino, классный проект. Но это как бы проблема любых фреймворков, что сложность поддержки на того, кто купит стартап, да, что вот быстро-быстро наклепали во фреймворке, да, это все там дрявое, и оно все скоро рухнет, но мы успеваем это дело передать клиенту, и вот тут важна скорость, да, потому что...
Ну, скорость важна, вопрос просто, как мы... Ну, я имею в виду, понимаешь, плохие люди, есть плохие люди, есть хорошие. Это, ну, как бы всегда было и будет. Это, ну, в каком-то смысле это нормально. Просто ненормально, когда человек ради скорости, да, там подставляет, ну, в сущности, клиента, да. Когда вот ради денег, ради вот наживы здесь и сейчас, ну, люди делают то, что они делают.
Я считаю, что вот Оберон детям, это если это действительно лучшее детям, потому что рассказать, что давайте сделаем основательно, хорошо все поймем принцип работы, как настоящие хакеры вникнем в суть вещей глубинно достаточно, да, но насколько это позволяет школьный курс. Но вот в школе мне удается за год детям рассказать от принципов работы транзистора, да, то есть вот на основе полупроводниковых материалов, до там основ программирования на Обероне, принцип устройства микроконтроллера, значит, вот через регистры, да, и как минимум это какой-то микропроект, типа вот зажгем светодиод, когда там датчик температуры превысит какое-то значение. То есть, ну, понятно, что я не рассказываю про АЦП, как там модуль свой для АЦП написать, да, но я все равно показываю детям, что вот есть даташит, мы можем там посмотреть описание всех регистров. Вот, значит, есть просто библиотека, которая уже нам это упрощает, да, обращение, считать данные, например, с АЦП, правильно его инициализировать, потому что просто у нас в школьном курсе нет времени это все изучить. Ну и, честно признаюсь, это сложный материал, то есть я помню, меня Александр Ширяев вот объяснял, как это все правильно читать, эти даташиты, то есть это на самом деле нетривиально это научить, но, по крайней мере, уже, если человек придет потом после этой школы в университет, то он уже на инженерном курсе, он уже это дело углубленно начнет читать, если там, конечно, хорошие преподаватели, и они тоже не на ардуинке преподают в университете электронику.
Это действительно сложно, потому что там, ну вот я, конечно, буду о своем больном там про этот драйвер. С одной стороны, понятно, но когда таких там различных процедур, а в данном случае все там функции, да, которые описывают, оказывается, порядка... Ну, по 1000 строк идет код, да, и, ну, невозможно как бы все это запомнить в всякий момент. А в конце вообще накидано так, что как, куда, где, это, так, это откуда берется, это куда идет, это здесь что, это здесь как. А дальше еще и возникает вопрос, ну, хорошо, вот я вот это написал, допустим, я догадался, или хорошо, я разобрался, или как это отлаживать?
Декомпозиция, то есть надо учить, как вот раскладывать задачу сложную на составляющие, и каждая из составляющих, у нас есть и контрактное программирование, где мы ассерты расставляем, да, в нужные места, также где мы предусматриваем отладочную, вывод отладочной информации, чтобы убедиться, что это конкретная подзадача правильно отрабатывает, и тогда есть шанс, что все в совокупности заработает так, как нам нужно. Вот, так что в целом, все пункты мы обсудили, которые сегодня хотели. Да, тогда, Сергей, завершим.
Выпуск провел Иван Денисов и Волков Сергей. Сегодня у нас 3 марта 2019 года. Радиоподкаст Оберон. Ссылки выложим.
Ну и заходите на Mumble, тестировать связь, чтобы приходить к нам в гости на радиопередачу. Вот, значит, для этого нужно, конечно, настроить звук, поэтому всех приглашаем на звуковой сервер Mumble, ссылку на который мы выложим.